Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресенье». Мы начинаем программу «Беседы с батюшкой». Сегодня я хочу представить вам священника Алексея Янушкевича, клирика храма Успения Пресвятой Богородицы на Эльмаше, города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка, благословите нас.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Тему мы с вами определяем сегодня так. Как в период летних отпусков православному христианину не отделиться от церковной жизни? Потому что действительно ведь очень многие люди, многие прихожане уезжают из храмов, уезжают из города, храмы пустеют. И вот как сохранить ту жизнь, которая действительно была накоплена, так скажем, какое-то молитвенное состояние, духовная жизнь за год? Как это сохранить все вот в эти несколько месяцев?
Мне кажется, эта тема очень актуальная на сегодняшний день вот, и по времени, что сейчас наступает, что вскоре уже и школьники, и студенты будут потихонечку выбирать себе место для отдыха, и взрослые уже покупают билеты, и не только на юг, но даже и за рубеж. И даже проблема не в том, что само по себе человек перестает посещать привычный ему храм, а дело в том, что для православного христианина посещение его родного храма и периодическое участие в божественной литургии, в исповеди, в причастии, это есть некий чин, своеобразный чин, некое такое, получается, жизненное правило, которое дисциплинирует внутреннюю жизнь человека. И создается некий полезный навык, и этот полезный навык, он, в отличие от вредных навыков, которых тоже бывает у человека много, полезный навык, он как бы человека сам напоминает, что вот наступил воскресный день, наступило воскресное утро. Если я в это воскресное утро не поехал в храм, не участвую вместе с всеми в божественной литургии, то душа неспокойна, сердце не на месте. Но вот эти летние период, как бы сами те обстоятельства, которые человек, в которых оказывается, путешествие, дорога, которая может приходиться в воскресные дни, начинаться, и сборы могут в воскресные дни как раз быть накануне этих поездок. Само по себе присутствие в каком-то незнакомом городе, и все так вот друг от дружки сочетается, получается, что очень длительный период, когда человек, ну, этот чин теряет. Но святое место пусто не бывает, оно начинает заполняться чем-то другим. И когда человек возвращается из своего отпуска, то он чувствует такое двоякое чувство. С одной стороны, вроде как отдохнул, вроде было приятно попутешествовать где-то, а с другой стороны, нету той полноты, той радости, которую он получал от общения с Богом в церковной среде. Потому что вот этот чин, он и был неким таким стержнем, на который уже нанизывались конкретные такие бусинки малых дел, молитвенных дел. Там, или человек заботился о своих детях, чтобы они ходили в храм. Много, конечно, из полезных таких дел, которые человек делает для своей души. Вот попостился, поговел, причастился, да? Что мы испытываем, когда подступает время отпуска?
Вы знаете, я могу вам много интересного сказать. Вот сразу скажу, потому что, ну, когда человек собирается в отпуск, он как бы понимает, что, во-первых, нужно обязательно заказать молебен на путешествующих, это раз. Во-вторых, всегда происходят какие-то искушения во время таких поездок. Это два. И поэтому человек, наоборот, должен усиливать и усиливает это молитвенное правило и стремится обязательно побывать и в храме во время путешествия своего. Ну, потому что если человек верующий, то без этого просто никак не обойтись.
Ну, вот ваш совет такой добрый. Наверное, все радиослушатели сейчас воспримут с радостью, да, но, к сожалению, многие, надо констатировать, что немногие бывает, им сразу пользуются, что бывает сначала на грабли наступят, а потом уже понимают, что да, так это было неправильно. То есть конкретно, вот если взять, значит, если каким-то образом классифицировать вот все отпускные, значит, мероприятия, даже у людей, которых, собственно, и отпуска-то нет, потому что они уже не работающие на пенсии. То есть стандартный набор – это, значит, загородные путешествия или даже жизнь за городом. То есть это на даче, там, где сельскохозяйственные какие-то дела, человека, грядки, огород, полив и так далее. То есть, конечно, если у человека, так как если он уехал куда-то совсем далеко, и если там совсем поблизости нет храма, и вот наступило воскресное утро, и вот эта суета, она затягивает, поэтому нужно иметь в себе мужество сделать некий такой стоп для суеты, остановить течение вот этих всех земных дел, так как он делал это, когда он был в городе. Сказать, что это воскресное утро, это святое утро, это исполнение заповеди Божией, что 6 дней трудись и 7-й день посвяти Богу. И в это воскресное утро, конечно, и молитвенное правило должно быть какое-то было быть более торжественное, и можно почитать акафист. Есть даже в некоторых церковных лавках продается книжечка для воскресной службы, которую мог бы человек почитать без возгласов священника.
Просто самому себе помочь, да, вот в этом случае, вот, если нет возможности.
И читать и евангельские чтения. Вот и есть в каждом православном календаре, маломальски добротно напечатанном, есть всегда указание на то, какое зачало, какая глава, какой стих, по какой читается Евангелие в этот день, да. И тем более, если в этот день человек физически не может быть на литургии, и вот он, если даже почитает Евангелие, сам эту главу, хотя бы в этот день, то он уже каким-то образом восполнит вот этот вот недостаток службы в своей жизни. Более того, скажу, даже наши предки всегда предупреждали о том, по опыту, что Господь всегда человеку дает уроки. И эти уроки, они бывают такие даже очень ощутимы, что как раз зачастую, когда человек так вот думает, а, ладно, я же не в городе, у меня нет возможности там молиться особо, там в храм ходить. Вот. Сегодня у меня как что по порядку, вот, и мне надо то сделать, и пошел работать топором махать. Это как раз в эти моменты и какие-то случаются такие не то что серьезные, какие-то травмы там или... Но вот что-то небольшие, как раз вот напоминающие о том, что это неправильно, без благословения Божия ты начал делать или рубить там дрова там или что-то. Бывает вот как раз в эти моменты, что я и чему сам был немало свидетелем, что как раз вот в эти праздничные дни или дни, когда человек мог бы почтить память святого, как-то благословиться у него. Ведь не каждый... Конечно, Господь дал нам заповедь, даже в самом Евангелии говорится, что если у тебя осел или там вол там упал в колодец, или там он проголодался, он должен напоить, накормить. Ну, это понятно, но это не дает нам повода такие евангельские слова полностью погружаться в суету.
Ну вот мы все-таки говорим, батюшка, с вами о людях, сугубо верующих, православных людях. А вот какие бы вы могли дать советы людям, которые просто, ну, по каким-то причинам боятся отправляться в путешествие, например? Но они хотят как-то себя, может быть, обезопасить и, может быть, помолившись, что-то уже для себя приобрести.
Ну да, конечно, когда путешествие, оно само по себе устрашает человека своей неизвестностью, да, это хороший повод для молитвы и хороший повод вспомнить, что мы, в самом деле, наша судьба, наша жизнь, она в руках Божьих. Вот поэтому без молитвы начинать путешествие, это, скажем так, я просто был свидетелем, и в моей жизни были, и у меня в семье были трагедии, когда начиналось путешествие, и вот, видимо, недостаточно усердно и я, и мои родные молились перед этим путешествием. И были даже трагические случаи. которая была катастрофа, на которой погибли люди. То есть это я все даже на своей, как говорится, жизни почувствовал, что мне даже не сказать, что Бог вот наказывает человека за то, что он не молится. Просто это закономерно все. Когда в нашей молитвы в нашей жизни мало, когда у нас не хватает усердия, то как раз самые напряженные моменты, а путешествие – это одних из довольно напряженных для психики человека моментов, когда нужно собраться, нужно быть собранным. Как раз в эти моменты и дьявол бывает и ловит человека на какие-то помыслы. Именно в путешествиях люди бывают проигрываются на деньги. В путешествиях человек впадает в какой-то экстаз дороги и забывает свои вещи. В путешествии человек бывает совершает поступки необдуманные, а несобранность это она к следствию как немолитвенности. Но есть и утешение. Я думаю, есть такое утешение у всех путешествующих. И этим можно свой отпуск, скажем так, или какой-то отдых где-то, его можно как раз сделать насыщенным духовно, если совместить с паломничеством в святые места. Ведь в России Матушка велика, и везде есть святыни, святые места. Есть даже, бывало, в сельских храмах святыни, мощи. И проходит мимо сельского храма, думает, ну что, храм хорошо тут стоит, а бывает, что в этом храме находится или частичка древа креста Господня, либо мощи какого-то святого, несмотря на то, что это храм деревенский. А бывает и вообще путешествия проходят мимо мест, где или монастыри, или лавры даже. И вот важно очень вот эти вот места посетить, и посетить не просто экскурсионно, скажем так, пробежаться, посмотреть, а хорошо именно в этом, в тебе незнакомом месте, в этом храме совершить знакомое по духу тебе действие, общение с Богом. То есть побыть на службе и побыть на божественной литургии хотя бы раз в неделю. Вот, и я вот просто был свидетелем тому, что как вот люди совершали это, да, и очень радовались, что вот они сподоблялись даже исповеди святого причастия, и их принимали с радостью. Вот хороший еще такой, мне кажется, пример – это царские дни, которые вот мы уже будем не первый год праздновать в нашем Екатеринбургской епархии, митрополии. Мне уже не первый год приходится в храме на Крови в ночь с 16 на 17 июля исповедовать людей, которые хотели бы причаститься святых христовых тайн. И, к сожалению, я отмечаю, что очень много приезжающих и очень мало тех людей, которые наши родные екатеринбургские. То есть люди сюда стремятся, люди приезжают из Украины, из Белоруссии, из Челябинска, из Пермской области, из Кургана. Очень много людей приезжают и идут этот крестный ход. А наши, значит, уже не раз ездившие, да, прихожане, не раз уже побывавшие на Ганиной яме, потому что близко живем, не раз уже побывавшие в храме на Крови, как бы все так привычно, и это время в садах сидят. Это стыдоба, конечно, сидеть в саду в царские дни, когда вот тут такое действие великое совершается. То есть тоже вот об этом надо, мне кажется, задуматься и справиться.
Дорогие братья и сестры, хочу напомнить, что сегодня в нашей студии священник Алексей Янушкевич, батюшка, клирик храма Успения Пресвятой Богородицы нашего города в микрорайоне Эльмаш. Тема нашей сегодняшней беседы – как в период летних отпусков православному христианину все-таки сохранить свою церковную жизнь. Вот я вернусь к предыдущему вопросу. Вы говорите, что человек должен посетить обязательно святые места, если у него такая возможность есть. Но вот, как правило, едут люди семьями, да? А может быть, они едут даже и с друзьями со своими. И кто-то может сказать, а мне не хочется просто туда идти. А как вот в таком случае поступить? Могут дети каким-то образом не захотеть? То есть вот как вот эту ситуацию можно уладить?
Мне кажется, что то, что дети могут не захотеть, это настолько редкая ситуация, потому что детям как раз интересно познавать все новое. и хотя бы посмотреть на архитектуру, на необычность какого-то нового места.
Они могут просто устать, уставать.
Ну, обычное дело, когда человек устает от дороги, но как раз на святом месте он и приободряется, потому что там как раз можно в какой-то степени отдохнуть от шума дороги, от музыки какой-то, которая зачастую людей, которые путешествуют не на своем автотранспорте, но путешествуют на общественном транспорте, устают от музыки, которую включают или водители, или кондуктора, или включают музыку, которая совершенно сбивает с толку человека, как бы не дает ему молитвы, но даже помолиться во время дороги, к сожалению. Как раз тут отдохнуть-то как раз и на святом месте это и надо. И как раз это один из самых, пожалуй, мне видится, наиболее удачных моментов именно на святом месте, на незнакомом месте, как бы в качестве экскурсии какой-то, попытаться со своими друзьями поговорить о чем-то серьезном. Или познакомить их с тем, с чем давно ты хотел познакомить, именно с православной жизнью. А если это не удается, ну, это бывает, что не удается, ну, что теперь делать? Это не значит, что человек должен теперь весь распяться и отделиться от Бога. Вот, надо, наоборот, мир распять.
Всегда, компромисс всегда, какой-то всегда, находить.
Всегда, конечно, это же несложно бывает. Тут самое главное не забывать самому всегда о Боге. Вот иметь всегда память о том, что я христианин. И зачастую даже наши друзья, вот вы сказали, если с друзьями едет, они ведь знают, что мы им когда-то говорили, может быть, что я христианин. И когда человек начинает вести себя как-нибудь некрасиво, даже во время путешествия или во время отпуска, они так смотрят и думают, ну раз так христианину можно поступать, то уж мне тем более можно. Всегда есть искушение в летний период, когда, скажем так, у человека вот этот эмоциональный всплеск происходит от нехватки красок в городской жизни, зимней, в нашей уральской бывает такой, от закоснелости в этой суете. Вот уезжает человек в отпуск, и у него как бы такой вспышка эмоций происходит, такое веселье какое-то безудержное. И потом ему бывает даже стыдно, что он вел себя в какой-то степени даже непристойно. И тут надо всегда помнить вот о том, что христианин, он всегда везде христианин. И меня удивила даже вот такая фотография. Я вот какое-то небольшое время изучал этот вопрос. Мне было интересно, а как вот раньше люди проводили свое время на море? Вот, например, царская семья. Как вот они купались? Им тоже хотелось искупаться, да, ведь, наверное? Вот, и,
какая
и,
польза была, да, от этих поездок?
Да, и что, чем они занимались, как бы, вот, и что они там делали, как вот, и удивился, узнав, что все было очень органично, так связано все-таки с верой, и все просчитано до мелочей, чтобы ничто не нарушило этот человека связь с Богом. Ничто не должно нарушать человека связь с Богом, тем более отдых, который и призван дать новые силы только лишь человеку телесные, духовные, душевные. Например, вспомнить царскую семью. Они вот во время своих путешествий находили время для благотворительности, находили время для того, чтобы заняться каким-то спортом, скажем, для себя, да, то есть занимались, не просто отдыхали, а именно занимались активным отдыхом, да, таким. Вот. Даже купались, и когда вот одежда была очень такая целомудренная, когда вот смотришь на фотографии, смотришь, люди стоят в платьях на берегу моря, и думаешь, что они делают, что это за платья такие интересные, немножко так коротковатые чуть-чуть, не совсем типичные. А оказалось, что это вовсе никакие не платья, это купальники такие раньше были. То есть женщина не чувствовала себя как-то неловко, что она вот купается и как-то на нее смотрят все, что это значит, она не привыкла так вот раздеваться. А тут вот ей как бы не было такого искушения. К сожалению, сейчас мы уже от этого всего отошли, уже как бы привыкли к совсем другим формам и одеждам. Но и тут есть выбор. Я вот с уверенностью могу сказать, что и тут есть выбор, все равно человек всегда может из всего многообразия выбрать самое лучшее, целомудренное, и образ поведения такой, который не смущает будет ни ее, ни ее родственников, ни друзей.
Тема компромиссов меня вот, например, лично интересует. Как вот в поездке в такой все-таки находить эти компромиссы?
А ради кого их находить? Компромисс нужен только ради одного. Если человеку нужно оказать какую-то снисходительность, любовь, как-то поддержать его. Вот ты пришел к другу в гости, приехал в гости в поездке, и вдруг тебя встречают хлебосольно. Они, может быть, и не готовили, что и в этот день ты приедешь. Они тебе предлагают пищу, и ты будешь воротить нос, говорить, нет, извините. Тут
тем
я
более
вот...
будет пост.
Да, может быть, пост будет, и будешь
короткий,
ты
но...
в эту же Филиппов. Первую же встречу. Может быть, тут-то как раз и стоит проявить компромисс, некую снисходительность, то есть оказать на их гостеприимство, не обижать их, покушать то, что тебе предлагают в дороге. Вот. А потом эти дни... можно, например, другой день построже попаститься вместо этого. То есть это ради людей, ради того, чтобы не обидеть человека, ради того, чтобы не нарушить связь какую-то, чтобы был диалог. Вот. А компромисс ради того, чтобы сделать себе какую-то поблажку, там даже где ты сам себе начинаешь извинять, сам себе придумывать эти компромиссы, это, по-моему, лукавство, это мешает все время только человеку. Вот. И ложится тяжестью на совести.
Ну, а тогда давайте вспомним тех людей, которые будут проводить время все-таки на даче. Как им правильнее выстроить свою жизнь? Ведь очень многие встают рано. И, как выяснилось, люди, православные христиане, они все-таки пытаются посещать храмы и утреннюю литургию главным образом.
Да, это очень
хорошо. То есть мы их теряем... А выясняется, что они ходят просто на утреннюю литургию.
Они ходят или на утреннюю литургию, или они ходят в тот храм, который ближайший к их даче. Это вообще замечательно. Каждый христианин, который уезжает на дачу, он не только может озаботиться о том, что какой ближайший храм к его даче, который бы он мог посетить и на литургии, но именно в этот летний период, может быть, и храму, этому деревенскому будет большая помощь, потому что, приходя в этот храм, он будет видеть его в какую-то, может, неустроенность, в чем-то бедность, и пожалеет тех прихожан, которые постоянно там живут, будет больше помогать им, в чем-то помочь, предложить свою помощь, простор для...
Угостить со своего огорода
для добрых
вкусным.
Дел нету.
Предела.
Предела, да, то есть наоборот, новые возможности у человека открываются и...
Просто творчески к этому нужно подходить.
Строится храм рядом, может быть, за 5 километров, может быть, даже за 8 километров. Вот есть, может быть, какой-то автотранспорт, да, и там велосипед, еще что-то, съездить хотя бы, если здоровье позволяет, на велосипеде, детей свозить туда. То есть это все будет... воспринято ведь Господом как твой труд, твоя жертва, как та вот свеча, только уже сделанная из этих вот подвигов, да, которая Господь воспримет как некую жертву и возблагодарит человека своей благодатью, воздаст ему тем утешением, которое человек ожидает от службы. Вот, конечно, это очень важно.
Отец Алексей, скажите, пожалуйста, есть вот у вас какие-то советы, рекомендации тем людям, которые хотят на какой-то небольшой срок, например, посетить какой-то монастырь, может быть, даже с детьми? Как там правильно себя вести паломникам?
Ну, по опыту...
Которые впервые туда хотят поехать.
Да, вот по опыту видится, что очень важно это... правильно организовать свою поездку, чтобы у тех, кто путешествует с тобой, не было неустроенности, каких-то дополнительных ненужных нагрузок. То есть заранее позвонить в этот монастырь. Сейчас все телефоны, все есть. Позвонить, попросить, будет ли место. Все монастыри с радостью принимают паломников. У всех практически сейчас есть уже какие-то домики или небольшие гостиницы паломнические, которые могли бы разместить не на одну, не на две, а на три, даже не на неделю, на ночь. То есть можно там пожить, помолиться. Вот, и Поэтому, предупредив монастырь о прибытии, попросив у них благословения и благословения своего духовника на своем приходе, например, отправившись в эту поездку, всегда это будет хорошо. Это уже, скажем так, пожалуй, самый такой благодатный, наверное, способ, когда человек может провести свой отпуск в свое время для пользы своей души, когда едет на святое место.
А если, например, человек едет не на длительный срок, а на короткий, на 2-3-4 дня, и понимает, что там нужно трудиться обязательно в монастыре?
Чаще всего трудиться приходит мысль у человека, когда он уже там поживет чуть подольше и просит, может быть, даже никто человека не принуждает, только приехал, и вот тебе, значит, на тебе картошку чистить. Нет, это чаще всего такого не бывает. Человек приезжает помолиться, ему дают всю возможность, чтобы он им помолился, постоял на службе, и никто дергать человека не будет. И разве что в колокол по утрам будут звонить пораньше, чтобы проснулся, не спал долго.
Ну нет, это же...
Вот. А так, вообще, сколько вот я вот видел, в монастырях всегда дают возможность больше помолиться. А потом человек уже сам говорит, можно вам чем-то помочь?
На послушании. Вот те женщины, которые приезжают или ранее приезжали, они приглашают новых паломников. Пойдемте на послушание, там да. Храм мыть или что-то еще. А человек бывает к этому просто не готов.
Бывает. Ну, это, знаете, каждый монастырь, это каждая отдельная семья, у каждого свои какие-то совершенно... Могут быть неожиданности, какие-то правила, особенности. То есть сколько монастырей, сколько святых мест у каждого, и какие-то изюминки есть. Поэтому в чужой монастырь с своим уставом не ходят. Надо быть готовым к каким-то таким даже неожиданностям, принимать все с благодарностью.
Вы знаете, вот в контексте нашего разговора я вспомнила такой случай из фильма «Дирижер», когда одна девушка... поехала в паломническую поездку в Иерусалим с двумя детьми. Просто она купила тур, как она объясняет в фильме. Она купила тур на Святую Землю. И она там погибает. Вот как это можно объяснить?
Объяснить, как это режиссер понимает? Или...
Вы не видели этого фильма.
Я, к сожалению, вот хотел посмотреть.
Очень интересный фильм.
Это недавно как раз у меня была возможность посмотреть, но я не успел, к сожалению.
Но я так понимаю, что девушка, она была, мама молодая, она была все-таки невоцерковленным человеком.
Что говорить о фильме? Это и в жизни бывает.
В жизни бывает, да.
В жизни бывает, когда человек отправляется в какое-то с добрым намерением, и он на своем пути погибает. Тут что можно сказать? Я просто знаю, что родственников, которые часто недоумевали и страдали по этому поводу, по поводу смерти своих близких, когда тот ехал куда-то совершить какое-то доброе дело, у них потом зачастую бывают какие-то опыты духовные, которые развеют их сомнения. Вот в частности, мне женщина одна рассказывала о том, что ей было некое такое вразумление или как типа видение или сон от Бога, в котором вот она плакала, да, и вот сын ей запрещал это, говорит, что не нужно этого делать, что мне здесь на небесах хорошо. И, конечно, это не без того, я думаю, что вот это намерение, которое человек хотел исполнить, оно тоже было воспринято Богом как некая жертва, свеча, что и намерение, которое человек даже он не дошел до исполнения этого дела или не довершил его до конца. Но Господь воспринимает как некую жертву. А когда каждому идти из жизни, это Господь распоряжается, то тоже не нам
судить.
Выбирать. Да, не нам судить, не нам выбирать.
Просто, может быть, эта жертва, она послужит кому-то во благо.
И это бывает. Все бывает. Вот, конечно, когда человек собирается в путешествие, он всегда начинает беспокоиться, чтобы оно было благополучно. Но тем более есть повод еще раз посмотреть на свою жизнь, пересмотреть. Мне кажется, каждый раз, когда человек садится в самолет,
вот я сейчас именно об этом думаю, как правильно себя вести в самолете.
Когда он сел в самолет, мне кажется, он всегда есть повод не просто помолиться и благословиться Бога, Но как бы, помолиться так, чтобы это было вот, как бы сказать, как за всю свою жизнь. И не потому, что боишься. Не потому, что боишься, что там что-то с самолетом произойдет. Вот. А страха может быть и не быть, а вот такое чувство, что вот как бы мы поставили в реальную ситуацию, когда мы наиболее максимально чувствуем, мы это всегда в этой ситуации находим, мы не всегда чувствуем, что мы в руках Божьих,
да.
И сами свою жизнь устраиваем так, что мы вынуждены еще больше просить у Бога защиты, помощи.
Обнажен просто человек в самолете, он действительно как-то между жизнью и смертью находится.
И по этому поводу летчики говорят, что если бы летчик, который садился в самолет и вел бы его, он всегда чувствовал, что он совершает некий подвиг, то он не летчик, потому что летчик должен быть спокоен, он должен быть и уравновешен, он должен быть, как бы сказать, не чувствовать, что он совершает какое-то такое дело величины там неописуемое, что ему должно быть все знакомо и прогнозируемо. Но при всем при этом на Бога надейся, а сам не плашай. То есть сам-то ты профессионал, ты сам имеешь какую-то, ты надеешься в какой-то степени на профессионализм этого летчика, да, но больше всего надеяться нужно на Бога. Раз уж поставил себя в такую ситуацию, что тебе надо лететь, тем более уповай на Бога и не бойся ничего, кроме того, что предстать на суд Божий неподготовленным. Потому что это просто ситуация напоминания. Потому что мы же не знаем, когда, что с человеком происходит. А это ситуация напоминания нам, что действительно ведь мы не знаем. Человек бывает, забывает о том, что как мы читаем вот даже вечерние молитвы, и есть там такие слова: «Господи, неужели одор сей гроб будет?» То есть, что будет утром? Спроснусь ли я утром? То есть, и бывает, мы прочитаем эти слова, молитвы, как бы так уже на ходу, что не задумывайся, ну, как само собой разумеется, да, а тут как бы есть возможность прочувствовать это. И тоже какой-то полезный опыт, наверное, духовный, может быть.
Отец Алексей, время нашего эфира заканчивается, и я думаю, что нужно подвести итоги нашего сегодняшнего разговора, как в период летних отпусков православному человеку сохранить вот это духовное молитвенное состояние и не потерять его, которое действительно было приобретено за определенный период, ну, как бы твоей жизни. Вот вам слово.
Ну вот, подводя некий такой итог, хотелось бы сказать то, с чего начал. Сохранить чин. Чин, некое чинопоследование своей жизни привычное. Не нужно отпуском ломать чинопоследование, в котором есть молитва, в котором есть богослужение, есть совместное чтение литературы духовной со всеми детьми, например, есть общее молитвенное правило со всеми детьми. То есть ничто не нужно ломать и не запускать, не отдавать какое небрежение, потому что потом приходится это все снова по крупицам восстанавливать. Человек чувствует, что в какой-то степени этот отпуск, он был однобокий, он был направлен на телесную, на тело, но не был на то, чтобы душа тоже отдыхала. А душа может отдохнуть, и потому что в отпуске, вот, например, человек может как раз больше насладиться красками, музыкой, природой, может сделать многих творческих занятий со своими детьми же или самому что-то творческие какие-то многое сделать. В этом есть отдых для души. Если он будет сопряжен вот с таким еще с молитвенным каким-то состоянием, с продолжением, то это вообще будет для человека действительно благодатно и радостно.
Я вас благодарю за очень интересную беседу. И мы также приглашаем вас к нам сотрудничать с православным радиоканалом «Воскресенье», находить время. Большое спасибо вам. Благословите наших слушателей.
Господь да благословит всех нас, дорогие братья и сестры. Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, сегодня в нашей программе «Беседы о вечном» принимал участие священник Алексей Янушкевич из храма Успения Пресвятой Богородицы в микрорайоне Эльмаш нашего города Екатеринбурга.